Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Какие книги могут поднять нам настроение? Почему чудаки украшают этот мир, а любовь помогает не только людям? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Я пытался вспомнить, о чем все-таки наша сегодня передача. Конечно же, «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. «Эпиграф» — это передача о книгах, о книжных новинках, о классике. И сегодня, как обычно, с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. А у меня не как обычно. Сегодня у меня гостья почетная, важная. Поэтому сегодня в гостях у меня книжный блогер, автор телеграм-канала «Заквашен на книгах» Юлия Евдокимовская. Юля, привет.
Добрый день.
Ну что ж, сегодня мы, как вы знаете, дорогие друзья, мы говорим о самых важных книгах. И передачи у нас бывают, эфир у нас бывает обзорный, бывает посвященный какой-то одной книге, да? Вот сегодня у нас обзорная передача, мы подумали, чем можно вас потешить после «Светлой недели». И решили, что много вас пугали за последнее время, говорили про сложные книги с каким-то поднимающие философские какие-то вопросы, решили, что нам стоит порадоваться сегодня. И поэтому сегодня мы будем с Юлей говорить о книгах, которые поднимают нам настроение. Конечно же, мы будем говорить и про книжные блоги. Как только, друзья, вот как только я анонсировал в телеграм-канале, что у нас будет эфир про книги, которые поднимают настроение, сразу же народ активизировался, стал спрашивать, будет ли запись, потому что не успевает нам 16:00. А нужно успевать, дорогие друзья, нужно. А как же мы без вас-то? Вот, все равно ваши вопросы очень важны. И у нас, кстати, с Юлей к вам есть вопрос. Юль, правда, не знает про этот вопрос, но я вот ее поставлю, что значит перед фактом. Итак, сегодня, во-первых, сегодня у нас обзор книг, которые поднимают нам настроение. Поэтому готовьтесь, друзья. И напишите нам, пожалуйста, в комментариях, какие книги вы бы посоветовали, которые могут поднять настроение. Книги, поднимающие настроение. Для вас что это? Вот, у каждого уж свои, наверняка. У Юли свои, у меня свои книги. Поэтому, но начнем мы вот с чего. Начнем мы с книжных блогов. Раз у меня в гостях-то ведущий телеграм-канала. Вот, Юль, скажи-ка, а с чего ты вдруг, как ты решила сделать блог о книгах? Что тебя к этому толкнуло-то, к этому нелегкому пагубному пути?
Игорь, спасибо за вопрос. Не ожидала его. Да, это для меня сюрприз. Дело было так. Как-то под Новый год, в декабре, я прочитала книгу «Клара и солнце» и стала думать, а что вообще я прочитала еще в этом году? И я поняла, что не могу вспомнить книг, которые прочитала вот в какой-то определенный период. Я хорошо, конечно, помню те книги, которые повлияли на меня, которые я неоднократно перечитывала, но, как это всегда с нами бывает, то, что дальше мы помним лучше, то, что ближе, мы помним хуже. Я подумала, что, возможно, это связано с тем, что я не особо вдумывалась в то, что прочитала. Мы читаем, на ходу бежим дальше.
Мне... Было 2 года назад?
Да.
Как только она вышла? Я просто ее как раз читал, вот она вышла, я тоже ее прочитал, вот сразу да, практически. Да.
И я подумала, что, наверное, мне нужен какой-то свой собственный читательский дневник для того, чтобы просто записывать впечатления книги, чтобы просто записать даже автора, его фамилию. Не у всех простые фамилии.
Не всем же везет с такими фамилиями, как Кадзуо Исигуро. Простая британская фамилия, да?
И я скачала себе какое-то приложение, уже удалила его с телефона, куда записывала свои впечатления. Потом, поскольку я выверяла каждую букву в этом тексте, мне захотелось поделиться им с кем-то. Такой маленький тщеславный зверек проснулся. И я решила, что наиболее удачным для такого формата будет Telegram-площадка, поскольку тексты удобнее публиковать там. И мне хотелось именно в таком текстовом формате остаться, не делать какие-то видеообзоры, потому что это совсем другая история и совсем другой опыт, которого у меня еще пока нет. И...
Яндекс.Дзен тебя не привлек, я смотрю, да?
Я боюсь, если честно, Яндекс.Дзена, потому что мне всегда
страшные кажется... Страшные люди задают какие-то страшные вопросы.
Что там очень злобные комментаторы, хотя каждый раз, когда я натыкаюсь на какую-нибудь статью в поисках новой информации о прочитанной книге или авторе, который я написал, и захожу на Яндекс.Дзен, там оказывается вполне дружелюбная платформа. И вполне адекватные комментаторы, и даже они не то что адекватные, а очень знающие, которые могут что-то посоветовать, подсказать. И... Но у меня все равно этот блок сидит, и я решила пока, ну, видимо, еще я не готова к этому, не созрела. Для Яндекс.Дзена нужен просто, нужно свое настроение. И поэтому выбор вот стал очевиден с Telegram-площадкой. И я решила записывать не только те книги, которые читаю сама, но и те книги, которые читаю я вместе с детьми. У меня трое детей, и мы с мужем часто читаем книги для детей в поездках, а как-то в последнее время сложилось, что и перед сном я тоже стараюсь чем-то успокоить ребят и просто такую создать еще очередную традицию. Поэтому получился такой смешанный блок, который основан, заквашен на тех книгах, которые читаю я для детей своих младших, им сейчас 8 лет, и те книги, которые я успеваю прочитать между какими-то другими своими делами сама для себя.
Угу. Сейчас запалим мужа, а муж-то у тебя читающий? Любит читать?
Муж читает, и он читает гораздо больше меня и очень.
Так, не понял, а где его телеграм-канал?
Литературу. Раньше у меня муж писал статьи для Варспота, где рассказывал про историю кораблей и такие сложные истории далеких, как бы ушедших дней. Очень тщательно готовился к этим статьям. Но, опять же, это отнимает очень много времени. Поскольку это был формат хобби, а не основной работы, то со временем у него как бы сошли на нет эти статьи. Но читает он по-прежнему очень много, и наша библиотека, вот именно домашняя бумажная, она в основном составлена из книг мужа.
Ну, это можно сказать и про мою библиотеку. Хотя вот, ты знаешь, я посмотрел на нашу книжную библиотеку трезвым взглядом сейчас вот буквально. Я же считал, как любой книгоман, что ну тут это все, это я. Ну это же понятно, да? Вот, я посмотрел, что у нас оказывается на каждого... Оказывается, вот что называется, сосредоточен человек на себе, насколько, да? У каждого из членов семьи своя библиотека. Вот младшая дочка, она не так любит читать, да, в связи с определенными проблемами, но у нее тоже своя уже библиотечка такая небольшая, там есть свои книжечки, не надо, вот свои, опять же, графические романы, комиксы есть, есть свои, соответственно, книги, которые она любит. Не поверишь, вот ни за что не догадаешься, какая любимая книжка у моей дочери, которую она читает уже вот, ну, там, на протяжении определенного времени, достаточно длительного.
История Англии?
Нет.
Библия?
Ну, Библию мы читаем вместе, да, вот, и много вопросов, там такой диалог у нас, там, в общем, с ней, да. Нет, автобиография Чака Норриса, не поверишь. Ну, вот, и в ее очередь, она делает, она увидела, что я закладочки, ну, стикеры вот эти делаю, да, и она делает такие же закладочки, там, читает, видит у меня это все. Отдельная библиотека у дочери, у нее очень много. Если мне нужна информация про графические романы, конечно, я иду к дочери, старшей. Это, ну, главный специалист. Естественно, по истории искусства, так как это ее специализация, и она собирается на магистратуру по искусствоведению поступать. Это все вот с ней у меня, ее, да. Я стараюсь и книги, когда я на нон-фикшн, конечно же, пошел, то, естественно, я зашел, вот, смотрел по истории искусства, фотографировал, пересылал ей там, значит, где чего, что купить, вот что-то купить.
У тебя был отдельный чемодан для...
Да, да, обязательно, конечно. И уже, ну, отдельный шкаф у жены, у нее там очень много специализированной литературы по педагогике, по биологии, по географии и так далее. Вот для нее я специально покупал пятитомник, такой советский пятитомник по истории значит, сыр географических открытий, да, был такой знаменитый, вот. Ну, то есть вот так вот. И оказывается, это не я один такой, знаешь, книгоман, книголюб. Друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях, не стесняйтесь, комментируйте, пишите, пожалуйста. Понимаю, 16:00, все на работе, но ведь есть же настоящие преданные фанаты, которые сейчас нас смотрят, я в это верю, в прямом эфире, да, и поэтому, конечно же, друзья, комментируйте, для нас это очень важно, пишите, какие книги вы бы посоветовали, которые могут поднять нам настроение. Вот мы с Юлей сегодня будем поднимать вам настроение, а вы нам поднимите настроение. Вот что называется оверды. И, конечно же, друзья, вы можете поддержать нас материально, и нам очень важна ваша помощь. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, выбирайте любую форму платежа и, соответственно, любую сумму. В общем-то, если вы пожертвуете одной чашкой кофе ради передачи «Эпиграф», мы вам будем очень благодарны. Для вас, в общем-то, не такая большая жертва, а на самом деле вы этим самым, вы расширяете аудиторию канала, расширяете аудиторию, соответственно, передачи «Эпиграф», и тем самым вы способствуете тем, что еще больше людей будет присоединяться и смотреть такие прекрасные, замечательные эфиры. Это же здорово. Поэтому ставьте лайки, делайте репосты и поддержите нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Напоминаю, что у меня в гостях вот автор телеграм-канала «Книжный блогер» Юля. Телеграм-канал «Заквашен на книгах». Вот скажи еще один такой каверзный вопросик, и перейдем уже к обзору нашему. Да? Вопрос вот какой. Какие книги, о каких книгах ты пишешь? Вот у тебя есть какая-то система, да, о чем ты хочешь написать, какие посты у тебя запланированы, как формируется редакционная политика твоего телеграм-канала? Вот так вот.
Да, интересный вопрос, мне тоже очень интересно узнать,
как формируется редакционная политика канала.
Политика. Конечно, на самом деле, когда серьезно занимаешься телеграм-каналом, сталкиваешься с тем, что необходим так называемый контент-план. Еще в начале своего пути ты можешь какие-то стихийные посты писать, удалять, какие-то это могут быть просто фоточки, не знаю. Но со временем ты уже определяешь, во-первых, частоту, с которой ты можешь написать свои посты. Я знаю, что некоторые любят довольно регулярные сообщения, скажем, раз в день или раз в два дня. И говорят о том, что нельзя оставлять аудиторию без информации на как бы долгий срок. Это связано, конечно, с тем, что вокруг очень много разных каналов, и твой уйдет вниз и просто будет незамечен, так как, опять же, многие каналы замьючены у многих пользователей. И когда человек доберется, до него неизвестно. Он может что-то пропустить, может просто не отреагировать на ваше сообщение, а ты, как ведущий канала, тоже не получишь ответную реакцию, и немножко как бы общение пройдет не в том полном объеме, какой ты сам хочешь выстроить здесь. Я обязательно рассказываю про книги, которые мы читаем с детьми. И на самом деле это очень важная часть моего канала. Мне кажется, даже больше половины книг, про которые я пишу, это детские книги. Книги мы самые разные читаем с детьми, и сейчас у меня уже довольно большой список книг, и не только список, но книги уже бумажные, которые лежат. Я считаю, что детские книги, они должны быть бумажные, если особенно мы их читаем вместе. Понятно, что у нас у детей есть электронные книги, и они пользуются ими для самостоятельного чтения, что-то они могут найти бумажные там себе в библиотеке.
Прямо у каждого электронная книга, да?
У двух из трех есть. Младшего сына пока электронной книжки нет, поскольку он очень любит рассматривать карты и схемы. И просто до этого практически вся его библиотека была составлена из книг с схемами, с вкладками. Ну, просто то, что очень трудно организовать в электронном виде, поэтому пока мы не покупали ему такую книжку. А у других детей есть. И детские книжки я стараюсь найти не только те, которые читала когда-то сама. Конечно, мне очень приятно читать их снова.
Ты даже не мучаешь их «Незнайкой на Луне», да?
Как раз сейчас, да, мы читаем «Незнайку», но до Луны еще не дошли.
Точное попадание, такая глянь-ка.
Детям нравится. Поэтому, когда мы закончили первую часть «Приключения Незнайки», я спросила, будем ли читать дальше, и они сказали, да, обязательно. И как бы...
Такое антикапиталистическое высказывание-то, в общем, автора было.
Да, очень интересно посмотреть уже взрослым взглядом на те книги, которые ты читал в детстве, потому что что-то ты не замечаешь, а даже если замечаешь, все равно не можешь считать это как бы в правильном, может быть, ключе, или даже вот этот юмор до тебя не доходит, и раскрывается он только сейчас. Очень, конечно, интересно. Я помню, мы читали в «Приключениях Незнайки» сцену, когда Винтик и Шпунтик общались с писателем, который уже несколько лет пытается написать одну книгу. Он сначала ждал, пока ему сделают стол, потом ждал другую машинку, и Винтик и Шпунтик ему сказали, что, наверное, было бы здорово, если бы еще была машинка, которая думает за писателя. Я думаю, сейчас эта шутка, она, конечно, ощутилась
совсем по-другому. Что-то он про нас знал, товарищ Носов, да?
Да.
Еще тогда.
Опять же, мы стараемся найти книжки новые, которые я не читала сама, или, возможно, они не такие новые, но стали уже золотой классикой. Я просто в свое время не успела с ними познакомиться. Мне всегда очень интересно разобраться, может быть, узнать что-то про художника, который оформлял эту книгу, может быть, узнать что-то про автора новое, чего я никогда не знала раньше, не задумывалась. И вот это все собираю я, как вот тащу свою норку, там раскладываю. Конечно, гораздо больше книг в плане у меня уже, которые я хочу, о которых я хочу рассказать тоже, именно детские. Но и много прочитано книг просто вот по дороге на работу. Я читаю в автобусе, по дороге, с дороги на работу, как бы фактически другого времени у меня для чтения нет. Недавно прочитала очень интересную книгу, африканская книга, Александр Тессин. Как раз Стесин, про Гумилёва, да? Тоже был. Мы сегодня общались по поводу географического общества. Были также его замечания.
Я как почетный африканец, вот.
Да, я думаю, что всем, кто интересуется Африкой, эта книга будет очень интересна, потому что она фактически может стать таким настольным справочником, где написано не только про кухню, но вот и про язык, про особенности разных языков. Автор пока находился в Африке, он был там год в Гане, когда работал врачом. По своему образованию автор врач, онколог, и по второму образованию он писатель. Он получил два образования и очень интересно про все это рассказывает и позволяет взглянуть на вещи вот как раз более глубоким взглядом, а не тем, который мы, ну, как бы можем себе позволить, путешествуем там в течение нескольких дней по разным странам.
Главный вопрос, который волнует практически всех в книжных телеграм-каналах, и не только книжных телеграм-каналах. Ты заставляешь себя дочитывать книги, которые тебе не нравятся?
Нет. Я к этому спокойно отношусь, потому что слишком много книг, чтобы я еще дочитывала. Возможно, я дочитываю книги только если они очень короткие. Вот если она действительно короткая, и просто я все это время, пока читаю, я думаю, она заканчивается раньше, но я не дочитываю никогда.
Когда тебе не нравится, да, книга?
Да, я понимаю, что, наверное, это неправильно, потому что что-то мы можем пропустить или раскрыться вот уже к концу. Но самая главная причина, по которой я откладываю книгу и не могу просто ее читать дальше, это вот авторский стиль, слог. То есть книга может быть, в принципе, о чем угодно, но если она написана невкусно, то я не могу ее читать, и я даже понимаю, что в чем-то себя ограничиваю, но я знаю, что как бы лучше потратить время на книгу, с которой я окажусь в одной лодке.
Ну что ж, сегодня у нас будет 4 книги, с которыми мы, скажем, в разных лодках оказались. Я имею в виду, что я в одной лодке со своими двумя книжечками, Юля в другой лодке со своими двумя книгами. И начинает у нас, ну, естественно, джентльмен всегда даму вперед, как бы прикрываясь ей, естественно, да? Так вот, давай начнем свои книжные рекомендации. Итак, друзья, напоминаю, что сегодня мы говорим о книгах, которые поднимают нам настроение. А мы в нашей сложной жизни всегда нуждаемся вот в поднятии, может быть, искусства, качественном. А у меня были, вот я не знаю, у тебя были такие книги, которые вот, ну, у тебя все было плохо, все... Я в эти моменты, кстати, читать... практически очень плохо читаю, да, мне тяжело читать. Но были книги, которые вот тебе плохо, вообще грустно и все, и ты вот взяла книгу, и она вот тебя увлекла и подняла настроение. Было такое?
Я думаю, многим очень знакома книга «Выбор», и вот она не то что подняла настроение, а просто позволила по-другому взглянуть на ситуацию, на сложности, которые человек должен принять, и пропустить их через себя и понять, для чего это было. Это, конечно, история не про то, как бы как повеселиться и поднять настроение, но просто по-другому взглянуть на как бы свои переживания.
У меня в детстве такое частенько бывало, вот, потому что я так как не вписывался в социум очень сильно, и до сих пор надо мной некоторые близкие друзья, которые уже читают, да, подтрунивает, что у меня было тяжелое детство, потому что проводил его в библиотеке. Вот. И у меня были книги, которые спасали меня. Вот реально. У меня была, вот, например, книга Владимира Орлова «Альтист Данилов», она меня спасла в свое время. И книга, вот я все никак не встречусь с Алексеем Варламовым. Я надеюсь, что встречусь, его приглашу. У нас была даже договоренность, и вот там сорвалась из-за того, что он заболел. Меня его книжка про Александра Грина просто спасла в свое время. У меня был очень тяжелый период жизни, и я читал биографию Александра Степановича Грина. И на фоне, в общем, Александра Степановича Грина я себя чувствовал счастливым человеком, на самом деле. Ну, я, конечно, шучу, но я просто вот был такой момент, очень поддерживала эта книжка меня тогда. Поэтому сегодня мы попробуем с вам соответственно, представить на суд несколько книг, которые могут поднять вам настроение. И начнет Юля. Итак, первую книгу, которая поднимает настроение, какая она и о чем?
А, прежде чем перейти к книгам, я хотела...
передать привет.
Привет маме и папе, мужу и детям обязательно. Еще хотела поговорить о том вообще, почему книга может поднимать настроение. На самом деле это ведь не очевидная вещь, когда мы обсуждали тему эфира, она мне показалась сложной, потому что есть вещи, которые гораздо быстрее тебе поднимают настроение, ну, в первую очередь, наверное, музыка. Ну, это может быть лично мое впечатление, но она как-то просто быстрее действует на человека, и ты быстрее откликаешься, быстрее вовлекаешься, и гораздо легче с музыкой как погрустить, так и поднять настроение. Я думаю, поднятие настроения в музыке еще возможно потому, что, вот как говорил Корней Чуковский, в детской книге должно быть много глаголов. Когда есть глагол, ребенок тоже вовлекается, и он эти глаголы как бы практически примеряет на себя. Одеяло убежало, улетело, и он тоже прыгает, скачет. И вот это все помогает, вот эта физическая активность, как бы мозговой активности, тоже выйти на какой-то положительный уровень. И музыка, она также, она вот ритмичная и позволяет нам быстрее, может быть, даже через язык тела или какие-то вот такие условные вибрации, скажем, поднять настроение. А вот как быть с книгами? Это на самом деле совершенно, как мне кажется, другая история. С одной стороны, можно представить себе такую уютную картину, когда ты сядешь у камина, если у кого-то есть камин, кутаешься
в плед. У электрического камина можно.
Да, можно у батареи. Когда ты закутаешься в плед, наденешь теплые носочки, ни разу не надеванные, заваришь себе кружечку чая.
А потом поймешь, что у тебя еще там конфетка еще с Рождества осталась, да?
Да, и вот возьмешь книжку, и вот этот в целом получается какой-то весь такой успокоительный комплекс, в котором вот книга, она встраивается органично. Вот здесь уже, мне кажется, как раз книга сработает гораздо лучше, чем музыка. А то есть музыка здесь может быть только приятным фоном. А вот уже книга, она может быть наряду вот с другими такими уютными вещами, как раз тем, что поднимает настроение. Возможно, я также думала еще, что книги нам поднимают настроение, если мы перечитываем что-то, что нам знакомо. Во-первых, мы узнаем сразу сюжет, мы не тратим на это время, что-то подзабывается, но тебе легче восстановить историю, и ты обращаешь внимание на какие-то детали, которые упустил, может быть, где-то насладишься шуткой, которую не заметил раньше, и это здорово. А, возможно, книги просто еще пробуждают воспоминания. Мы, скажем, прочитали эту книжку в студенчестве, и все вспоминают просто это время, когда ты ищешь, строишь себя, и вот это тоже помогает тебе поднять настроение. Но я хочу рассказать про другие книги, которые, наверное, можно даже найти в подборках. Есть много подборок разных книг, поднимающих настроение. Одна из них — это «Записки ветеринара» Джеймса Хэриота. У него довольно много книг. Я хочу рассказать об одной из них, о всех созданиях, больших и малых. Это сборник рассказов. Джеймс Хэриот, английский ветеринар. Я совершенно случайно узнала, что, оказывается, Хэриот — это его не настоящая фамилия, это псевдоним, а псевдоним он взял по имени футбольного вратаря. Он страстно увлекался футболом и вообще был очень увлеченный человек. Вот помимо той ветеринарной практики, которой он был предан всю жизнь, и, естественно, это его хлеб насущный, он был увлечен футболом, он был очень увлечен музыкой, он слушал музыку, а также он музицировал сам на скрипке, на фортепиано. И такой был открытый человек, который замечал что-то забавное и трогательное вокруг нас. Книгу он писал свою первую очень долго. Хотел сначала написать о футболе, которым увлекался. Но, видимо, что-то пошло не так. И тогда он вспомнил о своих заметках из ветеринарной практики, которую вел уже больше 25 лет. Вот его первая книга вышла, по-моему, когда ему уже было за 50.
Да, 51 год.
Да. И вот ему помогла в этом супруга. Она просто, мне кажется, его взяла на понт. Она сказала: ты никогда не напишешь книгу, потому что ты уже слишком долго о ней говоришь. И вот, наверное, это было такое потрясение.
Прям дежавю у меня прям какое-то.
Для Джеймса, что он тут же пошел, купил печатную машинку. Я так поняла, что вот это еще была история про печатные машинки, что ей нужно было научиться пользоваться. Ему, видимо, хотелось просто доказать уже, да, что он это может сделать. И спасибо его жене за то, что мы увидели такие замечательные книги. А почему, кстати, он взял себе псевдоним? Вот еще такой интересный момент. В то время Королевская ассоциация ветеринаров в Англии не разрешала ветеринарам публиковаться под своим именем, поскольку...
Там было, прости, может, это перебил тебя, там просто была ситуация, когда... Если ветеринар публиковался под своим именем, это инкриминировалось как реклама, да. Соответственно, и было запрещено.
Да, то есть в любом случае, естественно, он написал про свою ветеринарную практику, не рекламируя себя, но по закону это могли расценить как рекламу, и был вот такой запрет. А теперь вот про эту книгу. Вообще, я думаю, любую книгу Джеймса Хэриота можно прочитать, и она поднимет настроение. Почему? Мне кажется, что Хэриот нашел вот такой баланс между смешным и грустным, между тем, как бы, какими-то нелепыми ситуациями, в которые он попадал, и трогательными. Он работал в то время, когда уже эпоха индустриализации начинала набирать обороты. Но, скажем так, вот еще была не везде популярна. То есть он рассказывал, что тракторы еще не везде вошли в обиход, и фермеры по-прежнему много пользовались лошадьми и многими другими крупными животными, и мелкими. И вот уже это было время, когда был открыт пенициллин, но его еще не начали использовать, и многие средства, которые он использовал, и снадобья, они практически были, с одной стороны, чем-то магическим, нужно было смешать, соединить, стряхнуть, сболтать, но, с другой стороны, это могло быть что-то совершенно простое, какая-то горькая соль. И, то есть, Джеймс Хэриот попал в тот, скажем, край, наверное, уже забвения, Он, конечно, мечтал о ветеринарной практике с мелкими животными в теплых, уютных, скажем так, домах, да, кошках и собаках. Но ему приходилось много работать под дождем, в зимнюю стужу, в неотапливаемых, там неосвещаемых помещениях. И все равно ему было прямо очень-очень нравилось это. Он рассказывал о природе своего края, который был сам очарован, хотя он был городским жителем до этого всегда. И когда он попал вот, в домик, увитый плющом, где как бы принимал вызовы, он не захотел потом покидать это место, и, насколько я знаю, он покидал его только, когда был призван на службу в армию.
Да, он был в ВВС служил.
Два или три года он был летчиком. А все остальное время он провел вот на этой земле, и все фермеры, которые встречались ему, с недоверием приняли молодого городского жителя. И он всячески старался завоевать их доверие. И вот эта книга про то, и как трепетно люди относятся к животным, как они переживают за их страдания.
Иногда перекармливают их пирожными, например.
Да, была одна веселая дама, которая была замечательной.
Собачку, которую пришлось посадить на диету.
Замечательный песик. И это многие персонажи кочуют из рассказа в рассказ. Вот что хорошо еще у Джеймса Хэриота, что это короткая форма, рассказ. Ты прочитал рассказ, и ты, хотя он связан со следующими...
Я все-таки думаю, это роман в рассказах в большей степени.
Но в целом ты можешь остановиться на этом, если сможешь, потому что это просто такое безудержное запойное чтение. Если ты сможешь остановиться, то тебе этого будет достаточно. Мне кажется, еще в этом, возможно, популярность вот его произведений... что он сумел их как байку такие сделать. То есть ты всегда можешь себе представить, что это вот байка какого-то опытного человека, который он тебе рассказывает там за кружечкой чая. Вот.
Ну, Джеймс Альфред Уайт, настоящее имя Джеймса Хэриот, да, он еще и был христианином, и вот первые четыре книжки, первая из которых состоит из двух частей, из двух книг, по сути, да, о всех созданиях больших и малых, там есть и «Всех их создал Бог», и «Всех их создала природа» в советское время ее переводили у нас, да. На самом деле это четыре первых строки англиканского гимна очень известного. Вот, и он таким образом еще и показывал, значит, вот эту, значит, сосредоточенность и медитативность, да, вот, при этом там очень много, как если, например, там читать ирландских авторов, да, ты видишь вот эту Ирландию, которые пишут про вот, сельскую Ирландию, да, не про Дублин там вот этот вот, где какие-то там странные люди, там, они же еще и говорят, остров материк тоже там еще так и любят, вот, и вот это вот действительно такая особая специфика, И когда ты читаешь, ты действительно попадаешь в такой какой-то... Это действительно ощущение такого рая какого-то, да, и даже современный сериал, есть же сериал, старый сериал, да, есть современный сериал, даже современный сериал, вот он передает такую какую-то первозданность этого. Нет никакой новой этики, каких-то там вот, значит, актуалочки. Есть вот попадание, точное попадание в эпоху, в удивительные отношения, поэтому тоже я присоединюсь. Моя рекомендация, я начну, пожалуй, с своего любимого писателя, одного из любимых писателей, это Станислав Лем. Я его полюбил еще до того, как прочитал книги, потому что я посмотрел фильм Андрея Тарковского «Солярис», и мне очень захотелось прочитать роман, я там наконец-таки выцарапал, и с тех пор я этот «Солярис», по-моему, прочитал раз, наверное, 15 уже, и мне вот, если говорить про... Ну, я сегодня не «Солярис» буду рекомендовать, а рекомендую «Солярис», потому что если мне что-то грустное, я просто беру «Солярис» и могу читать с любой части, ну, то есть, потому что я его очень хорошо знаю, да. Но я сегодня хочу порекомендовать рассказы о пилоте Пирксе. Станислав Лем, когда его спросили, его отношения, вот какие книги ему нравятся, он говорит, есть книга, которую я люблю, но которая мне не очень нравится. Да, вот этот дуализм у Станислава Лема. Он считал, что рассказы о пилоте Пирксе не самая удачная книга, но он ее любит. И я его очень хорошо понимаю, потому что, на мой взгляд, рассказы о пилоте Пирксе — это такой... тоже роман в рассказах, вот я в этом убежден абсолютно. Вы видите пилота Пиркса, начиная с курсанта, заканчивая маститым, капитаном. Я не буду спойлерить, что с ним происходит, потому что тогда вы огорчитесь, вот, что происходит с ним в последнем рассказе. Но я лично считаю, что это такой роман в рассказе, роман взросления. Потому что вот происходит взросление. Во-первых, Лем впервые вводит обычного... вот такого, обычно же мы читаем фантастику, мы читаем какой-нибудь там Быков у Стругацких, это же, это характер, это такой вот, ну, капитан-капитанище какой-то, да, там какие-то суровые ребята, а это какой-то незадачливый очень курсант, он и все испытания проходит просто потому, что он как бы не знает, чем он естественен в этих обстоятельствах. Например, есть совершенно шикарный рассказ, где Пиркс, значит, выигрывает сражение с искусственным интеллектом просто потому, что он не знает, что делать. И искусственный интеллект, значит, соответственно, да, думает о том, что это какая-то дикая стратегия, и, в общем, он там терпит крушение. Потому... А на самом деле Пиркс не знает, какое из решений ему принять, и он рефлексирует, и ну, просто ничего не делает. Вот это ничего не делает, искусственный интеллект интерпретирует как стратегию. Да? То есть понятно, что Станислав Лем, который, в общем-то, занимался и философией науки, в том числе, я тоже советую, если вы хотите почитать, у него есть совершенно замечательная «Сумма технологий», которую в пику «Суммы теологии», да, Фомы Аквинского написал. Но вот рассказы о пилоте Пирксе, они, конечно, есть и грустные, и веселые. Есть совершенно замечательный... Он, кстати, очень любил этот рассказ сам Лем, про когда Пиркс попадает на корабль, где, как он потом узнает, экипаж погибает, да, и он слышит какие-то голоса, он не может понять, что это за голоса. И когда начинает разбираться, робот сохранил последние диалоги всех погибших членов экипажа, и таким образом робот становится памятью людей. Невероятно, вот, казалось бы, простой рассказ с очень невероятной эмоциональной интенцией, да, и ты, ну, заканчиваешь рассказ, еще долго перевариваешь это, да, и у него много таких, на самом деле, есть зловещий рассказ, кстати, очень хорошая экранизация, «Дознание пилота Пиркса» с Кайдановским, там, Ивашовым, кто еще помнит этого замечательного советского актера, да, где там как раз определяется, можно ли отделить вот искусственного человека от неискусственного, да, то есть вот, соответственно, там роботы кибера, да, там, или там андроида, да, как бы мы сейчас сказали, от человека, и вот именно по реакции, там нужно, есть экипаж, и там есть, в общем-то, один искусственный человек, и вот нужно Пиксу разобраться, кто из них. В результате руку протягивает ему как раз андроид, между прочим, а не человек. В общем, я считаю, что это очень, очень хороший сборник, и он действительно может поднять настроение, потому что там очень много иронии. Он иронизирует над Пирксом, иронизирует над нами, иронизирует над роботами, иронизирует над увлечением искусственным интеллектом. При этом, конечно же, предупреждает, как же Станислав Лем нас не предупредит не увлекаться всеми этими делами. Но при этом это очень человечные, красивые, забавные истории, ироничные истории о том, что на самом деле в человеке больше всего человечного. Да. И он, этот человек, закладывает это человечное и, собственно, в технику, которую изобретает. Вот как-то, мне кажется, это очень хорошая книжка. Следующая твоя рекомендация.
Так, я, наверное, пожалуй, останусь в форме рассказов. Почему? Я уже говорила, что... ты быстрее можешь законченное произведение получить и какую-то эмоцию считать быстрее. Я даже принесла с собой эту книжку.
«Одесские рассказы» Исаака Бабеля. Одна из моих любимых книжек.
Эту книгу мне подарил книжный Санта. Я очень благодарна ему. Почему Бабель? На самом деле вся вот история, с которой... прожил Бабель, она сложная. И в «Одесских рассказах» тоже довольно много моментов, которые, ну, никак не назовешь веселыми. Но впервые, наверное, мы получаем вот этот жанр вот этой одесской речи, принципе, вот этого образа.
Честно, давайте будем честно говорить. Исаак Бабель изобрел одесский говорок, в общем, по большому счету.
То есть мы вот здесь можем впервые встать у истоков и понять, откуда они взялись, и вот лучший, наверное, да, образец вот этого говора, вот этого хода рассуждений увидеть у Исаака Бабеля. И вот, конечно, если вы фанат красивого слога, то это к Бабелю. Я помню, у него такая есть фраза как раз из одесских рассказов про то, что на носу у тебя очки, а в душе у тебя осень. И вот очень много таких фраз, которые, ну, не то что как цитаты где-то можно использовать, а они уже сами по себе закончены. И вот настроение образуется именно из таких фраз. Ты видишь людей, которые очень заинтересованы друг другом, скажем так. Сам Бабель, когда, ну, скажем так, готовился писать эти рассказы, он тоже был очень сильно погружен в среду эту. Насколько я знаю, он даже снимал комнату на Молдаванке, чтобы как бы вот среди вот этих людей побыть. И плюс он много работал с архивами, ему дали доступ туда, поэтому действительно эта история не возникла из ничего, то есть это не просто такая литературная, не знаю, как бы литературные происки, да, в чистом виде, а это действительно история жизни. И вот это больше всего и поражает. Каждый раз, когда ты думаешь, что есть какая-то интересная выдумка, оказывается, что жизнь богаче на вот эти выдумки. И нужен только человек, который умеет их записать. И Бабель — это просто, вот, мне кажется, ну, как глоток свежего воздуха, того образцовый рассказчик. Его рассказы гораздо больше по объему, чем у Хэриота. И, насколько я знаю, с одесскими рассказами тоже есть путаница, что туда входит, что туда нет, какие истории составляют классический остов этого одесского цикла, какие нет. Но, мне кажется, сейчас это не так важно, а важно просто прийти к хорошему писателю, насладиться, если кто-то вдруг не знаком еще с творчеством Исаака Бабеля, то, ну, как бы рекомендую взять его на заметку. И когда вы почувствуете, что вот не хватает чего-то, то, наверное, это как раз будет Исаак Бабель, и вам, наверное, не хватало этого. Бабель очень внимательно относился к своему качеству, скажем так, своего письма, и рассказы, которые он писал, входившие вот в этот сборник, по-моему, «Любка Казак», были более чем в 20 вариантах. И он приносил их, он очень много советовался с другими писателями и говорил, что, наверное, это уже окончательный вариант. У него была такая, ну, трепетная и очень верная, скажем, дорога. Он не сходил с нее, и он работал до конца. Насколько я помню, была история, что он с Горьким тоже про эти рассказы говорил, и Горький сказал ему, что ты пока еще не готов. Вот иди, иди в народ, иди и как бы услышь народ. И ты будешь готов, тогда мы посмотрим, что получилось с твоими рассказами. Действительно, Исаак Бабель приложил все усилия для того, чтобы вот эту душу народа передать.
Ну, это было скорее перед Конармией, да, Горький говорил, да, ну, одесские рассказы родились чуть-чуть позже Конармии. А если говорить про одесские рассказы, это совершенно замечательно. Я все время не устану советовать книгу Константина Паустовского «Золотая роза». Да. Он там рассказывает, как Бабель пришел, и они увидели такую 100-страничную рукопись. Он говорит, неужели он там написал повесть большую там? И он как раз сказал, что говорит, нет, ребятки, это все варианты, все варианты рассказа «Казак Любка». Вот. И даже последний из этого рассказа, я не уверен, что он достоин того, чтобы его напечатать, потому что в нем слишком много воды. Да? Поэтому Исаак Бабель так над ними работал. Действительно, присоединюсь, Конармия очень страшная, и совершенно солнечные одесские рассказы, несмотря там на то, что есть там очень-очень трагичные концовки, есть там остов, это 4 основные рассказа или 8 рассказов по другой версии, которые обычно сейчас входят в одесские рассказы, но мне кажется, что если начнете с 4 рассказов, вы наверняка захотите прочитать все остальное, поэтому я присоединюсь, Исаак Бабель, «Одесские рассказы». И последняя книжка сегодня, о которой я хотел бы рассказать, это совершенно волшебная книжка. С этой книжкой у меня был связан детский опыт. Я в детстве любил ходить в библиотеку и просто слоняться вдоль полок. Библиотекари меня очень не любили, потому что меня не выгонишь оттуда. Вот, с одной стороны, любили, потому что ну, где ты найдешь еще такого странного ребенка, который вот вместо того, чтобы бежать на пруд, а окна библиотеки выходили прямо на пруд. Так, такая вот была у нас особенность локаций, да, как сейчас говорят. И вот, соответственно, я ходил мимо полок и увидел какую-то заинтересовавшую меня книжку, где мне заинтересовало название «Сказки для умных». Я говорю, о, это же для меня, Вадим Шефнер. Я, естественно, ее взял. Я как ее обычно делал? Открываю и читаю, да, с любой страницы. И вот я открыл со страницы и просто пропал в Вадиме Шефнере. Я ее взял, принес домой. Эту книжку прочитали вся моя семья в результате. Вот мы становились в очередь, отнимали друг у друга, там у папы, у мамы, у сестры. Это невероятная книжка. На самом деле, «Сказки для умных» нету канона этих сказок, да, то есть в одном варианте вы будете видеть один набор этих сказок, в другом другой набор. Но есть вот «Круглая тайна», с которой, собственно, эти сказки начинаются, да. Есть «Человек с пятью ни», есть «Когда я был русалкой», совершенно феерическая, абсолютная сказка. Ну, что значит сказка? Это, когда мы говорим про фантастику, мы сразу вспоминаем Станислава Лема, вот это вот все, наука, идеи, там, здесь никаких идей, это сказочная фантастика. Тут появляются изобретатели, которые изобретают из ничего вообще, ну, силой мысли. Там есть рассказ, где человек изобретает силой мысли вещи, и там, кстати сказать, есть отсылка к знаменитой библейской притче о, значит, таланте закопанным в землю, да, он скрывается от людей, это как раз времен революции, он скрывается от людей, делает подземный город, вот, и создает силой мысли вещи. И потом главному герою влюбляется в его дочку, там, в общем, история, он убегает, и он больше не женится, потому что он влюбился в нее, а она не смогла к нему прийти, да. И он понял, что он умер, потому что он, тот ему, изобретатель этот, подарил часы, и однажды он проснулся, он говорит, меня как будто толкнул, я увидел, что на месте часов прах. Да, я понял, что он умер. То есть умирает человек, и умерло его дело, да, потому что он зарыл это в землю. Вот мне кажется, в этом весь Шефнер. В нем ирония, юмор рядом с грустью, вот, со страхом смерти. Там есть постоянно вот это «Лачуга-должника», тоже входящая в общий, да, самое знаменитое его произведение, оно как раз о том, чтобы может ли человек жить вечно, и что будет, если человек будет жить вечно, да. Вот эти вот, там вот эти невероятные чудаки, «Когда я был русалкой», это прям про графоманов, видимо, от которых страдал Вадим Шефнер, да, вот, и там совершенно, вот, когда один редактор передает главному герою, тоже, видимо, графоману, он так иронично изображен, и он передает инструкцию. Значит, приходит мужчина, там, старичок с палочкой, слушать внимательно, значит, применяет палку, там, значит, вот эту, да, или, значит, поэтесса, слушать внимательно, восхищаться, плюет в глаза, там, и так далее. То есть вот какие-то такие уникальные вещи, они полны юмора и при этом полны грусти, то есть вот там она, и они притчевые какие-то, они веселые, «Записка зубовладельца», в общем, где с человеком, который постоянно там пел куплеты, и они там разводили шмосты, они шли в стоматологическую вот эту круглосуточную, все вот как разводили мосты, так они шли вот этой процессии. То есть это, ну, уникальная, мне кажется, проза, которая действительно может поднять точно настроение. У нас уже закончилось время, оно стремительно вот у нас уже пролетело, друзья. Мы назвали сегодня четыре замечательные книги. Это, конечно же, Исаак как Бабель, одесский рассказ. Это, конечно же, Джеймс Хэрриот о всех созданиях больших и малых. Великолепная, полная юмора, проза врача-ветеринара. Это и Станислав Лем с его рассказами о пилоте Пирксе, и Вадим Шефнер с его сказками для умных. И этот список вы можете продолжить дальше. Пишите нам в комментариях, мы обязательно опубликуем ваши рекомендации вот в нашем паблике нашей передачи. Сегодня у меня была в гостях книжный блогер Юля, автор телеграм-канала «Заквашен на книгах». Юля, большое спасибо. И, друзья, каждый понедельник присоединяйтесь в 16:00 в передаче «Эпиграф». Мы говорим о книгах. До свидания.
Всем до свидания. Хорошего настроения.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.